Отрывок из книги Олега Новоселова «Женщина. Учебник для мужчин». Методы манипулирования мужчинами. Наиболее известны следующие бытовые манипулятивные методы, которые женщины используют для управления мужчинами. Мифы, ложь, подтасовка фактов, двойной стандарт, женская логика, демагогия, эмоциональное накручивание, истерика, создание комплекса вины, создание комплекса неполноценности, несоответствие образу настоящего мужчины, провокации, манипулятивные игры, сексуальный шантаж, эмоциональный террор, изматывающий психологический прессинг, пиление и другие методы. По сути, все это методы эмоционально-психологического насилия. Рассмотрим кратко каждый из этих методов. Метод первый. Мифы. Если вы хотите кем-то из-под воли управлять, то первым делом вам нужно сбить жертву с толку. То есть заменить адекватное восприятие действительности мифическим, иллюзорным восприятием. Естественным инструментом отключения у мужчин адекватности восприятия женщин является женская красота. И это средство замаскировать цели и методы, которыми оперирует женщина при управлении мужчиной. Кстати, здесь же кроется причина некоторых особенностей женского восприятия. Женщина больше ориентирована на форму, чем на содержание. Отвлечь формы и замаскировать содержание – основа женских методов управления. Однако не все женщины красивы, а это значит, что у мужчин далеко не всегда мозги отключаются естественным образом. Поэтому женщинам необходима дополнительная система искусственного отключения у мужчин адекватности восприятия женщин и женских поступков. Для этого женщины и внедряют в головы мужчин мифы, облегчающие управление. В итоге женщины окружили себя такой завесой иллюзий и сказок, что матрица просто отдыхает. Вот некоторые из них. Миф «Женщина добрая». Миф успешно усыпляет бдительность мужчин и позволяет женщинам легко втираться к ним в доверие. Однако достаточно открыть уголовные хроники, чтобы убедиться в том, что женщины гораздо более склонны долго, изощренно и практически немотивированно пытать свои жертвы. Что они склонны к агрессии, что в женских тюрьмах и чисто женских коллективах отношения гораздо жестче, чем в мужских. Обычно за женскую доброту принимают материнскую заботу о детях, сексуальные ласки или подстройку психики, которую проводят женщины перед инверсией доминирования. Что и служит для поддержки такого удобного мифа. Удобство этого мифа для женщин в том, что мужчина теряет бдительность и не видит опасности. Не верит в ее существование, пока не столкнется с последствиями напрямую. И даже после этого не может поверить. Связано это и с тем, что он ассоциирует женщин с матерью, которая заботилась о нем в детстве. Женщины сюсюкались с ним, когда он был ребенком, а он думает, что так будет всегда. К тому же половой инстинкт отключает адекватность и заставляет мужчину идеализировать женщин. Миф. В женщине должна быть загадка. Миф служит для того, чтобы замаскировать цели и методы женщин при управлении мужчиной. Вот такая загадочная она, непредсказуемая, она такая и должна быть. И нечего мужчинам думать о мотивах и логике поступков женщин. А нужно любить женщин и выполнять их прихоти. Удобно, не правда ли? Я бы тоже был бы не против, если бы кто-нибудь бесплатно, не раздумывая, выполнял мои прихоти. Дело в том, что мужчина – охотник. Он наблюдает за внешним миром и изучает его закономерности. Закономерности погоды, поведения дичи и хищников. И мыслит схемами понимания, которые сформировал его мозг, исходя из результатов наблюдений. Так устроено в его мышлении. Женщина – иная. Она – приспособленка, движимая игрой животных инстинктов, то есть эмоций и желаний. Миф – женщина слабая, а мужчина сильный. Миф очень удобен для того, чтобы использовать мужчин на опасных и тяжелых работах. Вы сильные, вот вы и работаете. А мы слабые, что с нас взять? Очень практично. Однако, как ни странно, этот миф нисколько не мешает женщинам не бить мужчин, не отнимать у них добычу, не теснить мужчин в современном обществе, не побеждать в войне полов. Но самое интересное, что мужчины все равно продолжают верить в этот миф. Связано это с инстинктивными установками, сформированными во времена стада, когда принципиальное значение имела только физическая сила. На самом деле, по совокупности параметров, оба пола стоят друг друга. Миф о верности и скромности женщин и блудливости мужчин. очень забавный миф. Самое забавное, что мужчины в него верят и чувствуют себя виноватыми. Но зададим себе простейший вопрос. Интересно, а с кем мужчины изменяют женщинам? С другими мужчинами, что ли? Ответ очевиден. На каждую измену мужчины приходится измена женщины. Миф служит для создания у мужчин комплекса вины и маскировки женских измен. Миф о сложности и трудности домашней работы. Миф служит для того, чтобы монополизировать женщины именно этот легкий вид работы и набить себе цену. А мужчину направить на более тяжелую, опасную и ответственную. Любая домашняя работа, даже вообще без благ цивилизации, на порядок проще и легче зарабатывания денег. Не говоря уже о том, что в современном мире домашняя работа сводится к нажатию нескольких кнопок на стиральной и посудомоечных машинах. И работой считаться не может вообще. Миф – женщина любит детей больше, чем мужчина. Миф создан для того, чтобы выпятить функцию материнства, набить цену себе и своим прямым обязанностям. На самом деле женщина гораздо больше любит себя, а детей рожает для удовлетворения собственного инстинкта размножения. Либо рассматривает детей в качестве личного страхового и пенсионного фонда для обеспечения себя в старости. Тогда она может воспитать ребенка так, чтобы он впоследствии не смог создать свою семью. Женщина также может рассматривать ребенка как инструмент для отъема ресурсов у мужчины и родить только с этой целью. Когда же дети женщины невыгодны, женщина легко приносит их в жертву из чисто материальных соображений. В настоящее время убивает еще в нерожденном состоянии, делая аборт. До массового распространения абортов, убивая новорожденных. На женское чадолюбие влияет также и то, от какого именно мужчины был рожден ребенок. Если это ребенок от любимого мужчины, племенного осеменителя, то его любят. Если от мужа-снабженца, то извините. Миф о том, что мужчина примитивнее женщины. Очень удобно считать существо, которое потребляешь, низшим. Тогда, насколько по-свински с ним не обращайся, совесть не угрызает. Женщина, очень хорошо чувствуя нюансы отношений, немало не заботится, делает ли она больно мужчине своим поведением. Он в ее представлении толстокож и примитивен, а его эмоции служат лишь для управления им женщиной. И так далее и тому подобное. Мифы с женщинами формируются легко и непринужденно. Простые бытовые мифы мы рассматривать не будем, а просто назовем их термином «систематическое вранье и подтасовка фактов», присущие женщинам, и перейдем к следующей группе женских методов управления мужчинами. Метод второй. Двойные стандарты. В любом обществе во все времена существует двойной стандарт в отношении к полам, который с детства воспитывается у обоих полов и воспринимается как должное. Женщинам уступают, отдают добычу, ухаживают, оберегают, заботятся и тому подобное. А мужчин посылают умирать на войну. Однако в сбалансированных социумах это скомпенсировано некоторыми преимуществами мужчин. Например, преимущественным распоряжением собственностью или правом заниматься общественной деятельностью. В современном же разбалансированном мире и мужчина лишен своих преимуществ, и одновременно женщина сохранила и приумножила свои льготы. Поэтому сочетание традиционного двойного стандарта, отношения к полам и равноправия привело к сильнейшей дискриминации мужчин. На бытовом уровне женщины используют эту ситуацию как метод управления. Например, когда нужно зарабатывать много денег, то это должен делать мужчина, потому что так веками сложилось. На то он и мужчина, сильный пол. А когда нужно делать работу по дому, то мужчина должен помогать женщине, так как у нас теперь равноправие. В результате на мужчину ложится двойная нагрузка, а женщина получает возможность на нем паразитировать. Интересно проследить действие двойного стандарта и в отношении секса. Если в сбалансированном социуме к сексуальным потребностям мужчины в среднем лояльное отношение, а к женским сдерживающее, то в матриархальном наоборот. Тот же двойной стандарт, но перевернутый. Желание секса мужчины – это похоть, скотские потребности, сексуальная озабоченность, сексуальное домогательство, насилие и тому подобное. Желание секса женщины – это сексуальная свобода, раскрепощенность и сексуальность. Корпоративная женская солидарность. В полном соответствии со своим биологическим предназначением мужчины объединяются против внешнего врага или для отъема ресурсов у природы. Точно так же в полном соответствии со своим биологическим предназначением женщины объединяются против мужчин в конфликтной ситуации или для отъема у них ресурсов. Кроме того, они помогают друг другу при манипулировании мужчинами. Это называется на женском языке при выстраивании отношений. Женщины также обмениваются опытом применения психологических приемов. Собственно, именно в этом и заключается общение между женщинами. Обмен опытом управления мужчинами. Точно так же, как и общение коллег-мужчин состоит в обмене их профессиональным опытом, управление мужчиной – это бизнес женщины и ее профессия. Теперь существует целый пласт женской литературы на эту тему. Женщина объединяется с дочерью или матерью, чтобы оказывать психологический прессинг на мужчину. Поэтому образ тещи стал чуть ли не самым ненавистным образом в мужском фольклоре. Теща, находясь в характерном для пожилой женщины режиме устойчивого доминирования и имея богатый жизненный опыт, обычно оказывает на зятя сильнейший психологический прессинг. И тем самым не только помогает дочери провести инверсию доминирования, но и обучает ее проведению приемов. В конфликте с мужчиной женщине также обычно помогают любые, даже совершенно незнакомые женщины, в то время как мужчины, как правило, не вмешиваются в чужие внутренние семейные разборки. Женщины зорко следят, чтобы по возможности все ресурсы мужчин были управляемы женщинами. Поэтому они всячески стараются женить холостого мужчину, обладающего ресурсами на каком-нибудь из знакомых, перевести его ресурсы под женское управление. Методика четвертая. Женская логика. Разрешим, пожалуй, еще одну тысячелетнюю загадку человеческого бытия – загадку женской логики. Прежде всего, зададимся вопросом, а почему вообще женская логика отличается от мужской? Ключ разгадки, как всегда, таится в биологической природе мужчины и женщины. Вспомним, что мужчина и женщина – два совершенно разных биологических существа с различным назначением. Биологическое назначение мужчины – охота, война и разведка. Его задача – методом логики просчитать ситуацию, поведение добычи, действия противника, последствия каких-либо своих действий. То есть от исходных известных данных, используя здравый смысл и известные причинно-следственные связи, прийти к результату. Причем критерием правильности будет соответствие результата поставленной задачи. Попросту наличие добычи или победы над врагом. Таким образом, естественный отбор привел к тому, что мужчина мыслит полноценными логическими цепочками. И их же озвучивает вслух, чтобы правильно и доходчиво донести свою мысль до товарищей по отряду, соратников и коллег. Биологическая функция женщины, как мы уже знаем, иная. Это поиск генетически перспективного осеменителя и управление подчиненным мужчиной. То есть перед ней стоит задача, пусть даже неосознанная, инстинктивная, обеспечить себе наиболее эффективный поиск мужчины-осеменителя. Для этого ей нужно быть сексуально привлекательной. Следовательно, эти деньги нужно потратить на новую шубку и стильные сапожки. В этой истинной логической цепочке все рационально и понятно. Логика абсолютно идентична мужской. Однако это решение нужно как-то обосновать для мужа, скрыв истинную логическую цепочку. Убедить его, что деньги должны быть потрачены именно на шубу, а не на запчасти для их общей, между прочим, машины. Заставить мужа согласиться, то есть произвести над мужем процедуру управления. И женщина выстраивает к принятому ей решению обходную ложную логическую цепочку из посторонних элементов. Например, для начала псевдологической цепочки женщина может применить стандартную фразу «Мне совершенно нечего одеть». В качестве второго элемента цепочки может применить «Мне стыдно выходить из дома в этом старье». Такое уже не носят. Третий элемент будет уже чисто манипулятивным. «Ты ведь такой крутой мужик, а твоя жена ходит в плохой шубе. Как тебе не стыдно? Вон у жены твоего подчиненного шуба и то лучше». То есть, играя на иерархическом инстинкте мужа, жена манипулирует им с целью навязать ему принятое ей решение. Если тот будет возражать логически, мол, ты же меня сама будешь пилить, если машина будет не на ходу и денег нет, она придумает другую цепочку или сделает его виноватым, обидится и лишит секса. То есть женская логика – это псевдологическая цепочка с посторонними включениями, либо вообще лишенная логики цепочка манипулятивных элементов. Мозг мужчины и женщины обслуживают совершенно разные задачи. Задача мозга мужчины, проанализировав исходные данные, принять рациональное решение, исходя из логики здравого смысла. Задача мозга женщины – логически страстить инстинктивно принятое решение, оформившееся в виде простого «хочу» со средством реализации мужчины. Жиденькая логическая цепочка в этом случае сдабривается трудноанализируемыми логико-эмоциональными вывертами для того, чтобы сбить с толку мощный мужской мозг. Так как примитивность женщины выше, чем мужчины, то вставлять в логические цепочки эмоциональные элементы для нее совершенно естественно. Язык животных, живущих преимущественно инстинктами и имеющих крайне слабый рассудок, состоит вообще сплошь из звуков, обозначающих их эмоциональные и физиологические состояния, в которые их загоняют инстинктивные поведенческие программы. Целью построения псевдологической цепочки может являться не только получение от мужчины денег, подарков и услуг. Чаще всего женщина выстраивает такие цепочки для того, чтобы обвинить мужчину в чем-нибудь. Ей это необходимо, чтобы сформировать у мужчины комплекс вины и достичь психологического преимущества. А так как в большинстве случаев реальных причин обвинить мужчину нет, то выстраивается псевдологическая цепочка к надуманному обвинению. Метод пятый. Создание комплекса вины. Предъявление претензий к созданию у мужчины комплекса вины – самый стандартный и излюбленный женский метод управления. Женщина старается любую ситуацию свести к виновности мужчины, перевернуть ее так, чтобы мужчина оказался в позиции оправдывающегося или кающегося, то есть виноватого. Неважно в чем и как, но главное заставить его оправдываться и чувствовать себя виноватым. Пример из жизни. Обычная бытовая ситуация. Мужчина звонил другу, но по привычке рефлекторно набрал номер своей подруги. «Привет, вот звонил Володя, он автоматически набрал твой номер». «Понятно, не хотел позвонить, а позвонил». «Можно было бы сказать что-нибудь позитивное, вроде «как здорово получилось, значит, ты меня так любишь, что мой номер набирается сам собой» и тому подобное». Но не тут-то было. Женщина выбирает именно тот ответ, который заставит мужчину оправдываться и чувствовать себя виноватым. И, разумеется, при первом удобном случае она вставит в разговор произнесенную обиженным голосом фразу. «Ну ладно, не буду тебе мешать, ты ведь не хотел мне звонить». Искренний мужчина, не понимающий, что это психологическая игра, будет сбит с толку, чувствовать себя идиотом, будет вынужден что-то объяснять, оправдываться. А женщина получит психологическое преимущество и, разумеется, перестанет такого мужчину уважать. Мужчина может быть обвинен женщиной в чем угодно. Если он не дарит цветов, то будет обвинен в том, что невнимателен. Если подарил цветы, значит пытается загладить свою вину в чем-нибудь. В чем именно женщина мигом придумает, даже не сомневайтесь. Если мужчина изменил, то он виноват потому, что он похотливая скотина. Если изменила женщина, то, сами понимаете, виноват в этом тоже он, потому что он ее разозлил, не удовлетворил, не удержал, не ублажил, не доплатил, недостаточно крут и тому подобное. Нужно подчеркнуть. Впрочем, остановимся. Список обвинений можно продолжать бесконечно. Послушайте тех женщин, которые находятся рядом с вами. И соберите собственную коллекцию женских претензий и обвинений. Зачем это все нужно? Очень просто. Если мужчина чувствует себя виноватым или просто боится развития конфликта с женщиной, то он искупает свою вину или сглаживает конфликт, оказывает услуги, делает подарки и прочее. То есть становится управляемым и доходным. И именно поэтому женщина, как правило, не признает своей вины, если даже вина очевидна. Она в этом случае старается перевернуть ситуацию так, чтобы мужчина оказался виноват сам. Она попытается срочно обидеться на что-нибудь, сбить с толку, переменить тему или использовать любое другое средство из своего арсенала. Главное – ни в коем случае не признавать свою вину, чтобы не выпустить из рук рычагов управления, не стать управляемой самой. Но управление – это не единственная цель женских обвинений. Если внимательно понаблюдать за женщинами на стадии знакомства, то можно заметить, как они применяют мелкие обвинения в качестве провокации, проверки и смотрят, как мужчина реагирует. Если он встречает претензию с юмором и как бы игнорируя либо встречные шутливые претензии, то это служит для самочного инстинкта женщины сигналом, что перед ней высокоранговый сильный самец с активным инстинктом вожака. Тогда включается любовь. Одной из излюбленных мягких провокаций женских обвинений, например, является фраза: «Вам, мужикам, всем только одного и надо». Если мужчина станет оправдываться, объяснять, то он слабак и будет продинамлен. А если он ответит с юморком: «Ну что ты, милая, почему только одного? Я люблю разнообразный секс», то женщина поймет, что он достойный претендент. В устойчивой паре женщина также регулярно инстинктивно срывается на предъявление претензий, обвинения и истерику. И если в ответ получает достойный отпор, то это служит для ее инстинктивной программы сигналом, что мужчина силен духом и его нужно продолжать любить. Отпором может быть хохот, стёб, язвительное замечание, игнорирование, все что угодно, демонстрирующее ничтожность и глупость обвинения, но только нелогические доводы. Они будут восприниматься как слабость и попытка оправдаться. Если мужчина уступает, любовь и уважение отключаются и начинается доминирование женщины. Поэтому опытные мужчины понимают, что женщину нужно периодически ставить на место. И никогда нельзя расслабляться. «Я на тебе, как на войне», поется в популярной песне. Да, и женщины сами тоже мечтают, чтобы их ставили на место, так как хотят сильного мужчину и презирают слабаков. Основная тактика женщины – как можно больше локальных психологических побед, в совокупности создающих подавляющий прессинг и воспитание в мужчине комплексов вины и неполноценности. Это делает мужчину полностью управляемым. Стандартная общепринятая манипулятивная технология. У некоторых женщин это работает на уровне подсознательно. Но большинство делают все это осознанно, рассчитывая и планируя воздействие на мужскую психику, советуясь с другими женщинами и изучая литературу. Метод шестой. Создание комплекса неполноценности. Несоответствие образу настоящего мужчины. Очень часто приходится слышать фразы: «Настоящий мужчина должен», «Настоящий мужчина никогда не поступит так», «Он поступит эдак» и тому подобное. Прежде всего, задумаемся над следующим. Если есть настоящий мужчина, значит остальные что, поддельные? Кто их подделал и зачем? Или если они не поддельные, а просто не настоящие, то в чем отличие настоящих мужчин от ненастоящих? Но вернемся к настоящему мужчине. Проблема в том, что никто его никогда не видел. Сколько ни просите женщину показать вам настоящего мужчину, ни в жизнь не покажет. Нету его. Фантом. Призрак. Ну а если серьезно, то образ настоящего мужчины имеет два интереснейших аспекта. Во-первых, это некий женский идеал, продукт мечтаний. И как любой идеал, он далек от реальности. Причина проста. Женщины в образе идеального мужчины объединяют в одну кучу и те качества, которым им нравятся в высокоранговом мужчине-вожаке, и те, которые им нравятся в среднеранговом мужчине-снабженце. А во-вторых, этот идеальный образ используется для того, чтобы тыкать в него мордой реальных мужчин при каждом удобном случае. Но об этом позже. А для начала посмотрим на этого фантома и поизучаем его вблизи. Наиболее полное описание сего предмета девичьих грез уже не один год кочует по виртуальным дневникам и анкетам представительниц хитрого пола. Вот оно, аж из 30 пунктов. Но не будем лениться, это очень забавно. Каким должен быть настоящий мужчина? С комментариями автора смотрите в приложении. Проанализировав данное описание настоящего мужчины, приходим к выводу, что... Первое. Настоящий мужчина – это достаточно удобный в управлении и в то же время достаточно автономный носитель комбинации полезных качеств среднерангового мужчины-снабженца и сильного вожака. При этом он, по-видимому, не обладает отрицательными качествами мужчин обоих типов. Второе. Преобладают качества, характерные для среднерангового мужчины-снабженца, что закономерно в условиях матриархального перекоса в межполовых отношениях. Образно говоря, это продвинутый гибрид банкомата, вибратора и автономного активного лакея системы управления одним движением женской мысли. Третье. Явные противоречия требований отдельных пунктов друг к другу связаны с несовместимостью качеств вожака и среднерангового. Это разные мужчины с разными активными поведенческими программами. Вывод – в природе не встречается. Искусственно выведен быть не может, так как противоречит законам природы и здравому смыслу. Итак, если отбросить примеси инстинктивной тоски самки по вожаку, очевидно, что настоящий мужчина тот, который ведется на женские психологические игры и которого можно использовать. То есть, являющийся для женщин предметом потребления. При этом, если слабый мужчина рохля, подкаблучник, это мужчина, требующий постоянных усилий по управлению и контролю. Настоящий мужчина, как комбинация управляемого, среднерангового и ответственного активного вожака, не требует усилий по управлению. Все, что нужно женщине, обеспечение обслуживания, он делает и организует сам. В этом и есть вся его привлекательность для женских умов. Образ настоящего мужчины является мощнейшим психологическим рычагом, с помощью которого женщины успешно управляют сильным полом. С ранних лет матери и воспитательницы вживляют в подсознание мальчиков этот рычаг управления. Они, обосновывая свои требования к ребенку, используют аргумент: «Ты же будущий мужчина». А в случае, если хотят поощрить ребенка, используют похвалу: «Молодец, ты поступил как настоящий мужчина». Мальчик реагирует на поощрительную интонационную окраску похвалы, и в его подсознании откладывается связка «настоящий мужчина, уважаемый, следовательно, высокоранговый». Таким образом, женщины получают возможность в дальнейшем манипулировать этой связкой. «Сделаешь, как нам нужно, признаем тебя настоящим, высокоранговым мужчиной. Не сделаешь, будешь в наших глазах не настоящим мужчиной. Читай, недостойным спаривания». Мужчины же инстинктивно боятся такого приговора женщин, как огня, и всячески стремятся добиваться соответствия образу настоящего мужчины. В последнее время этот прием используют вообще кто ни попадя. Например, он стал теперь излюбленным и у производителей рекламы. Вообще, если я слышу в свой адрес что-нибудь типа «настоящий мужчина должен», тут же заявляю, что я не настоящий, а поддельный мужчина. Или что настоящий мужчина, в отличие от лоха, никому ничего не должен, если нет долговой расписки с его подписью. Вопрос тут же снимается. Рекомендую. Это эффективный антиманипулятивный прием. Если вы услышали выражение «настоящий мужчина», точно знайте, вас хотят заставить сделать что-то такое, что вам на самом деле вряд ли нужно. Но главное, что вы должны в этот момент понять, говорящий эту фразу вас не уважает, так как держит за лоха. Схожий манипулятивный смысл также носит фразы «ты же мужчина». «Мужчина должен», «Мужик ты или не мужик» и тому подобное. Если вы услышали просто слово «мужчина», не вредно насторожиться и проанализировать, зачем оно произнесено. Метод 7. Провокации. Женщине в манипулятивных целях часто нужно добиться от мужчины определенной реакции, чтобы потом обвинить в ней мужчину. В лучшем случае, чтобы просто убедиться в его психологической стойкости. Провокацией может служить фраза на какую-нибудь щекотливую тему. О личной жизни мужчины, успехе отношений с друзьями и тому подобное. Женщина касается такой темы и смотрит на реакцию мужчины. Если мужчина реагирует эмоционально, то женщина потом будет использовать эту тему для манипуляций. Например, после провокации мужчина рассказал женщине о том, что он в ссоре с приятелем. Если нужно будет втереться в доверие, то женщина будет заводить разговор на тему, болезненную для мужчины, и демонстрировать сочувствие и солидарность. Если ей выгодно будет снизить его самооценку, то эта же тема будет использована для того, чтобы обозвать его ничтожеством, который не нужен никому, даже его другу. Если нужно монополизировать влияние на мужчину, отсечь от него друзей, она будет использовать эту ссору с приятелем, чтобы охаять его все окружение, которое ей невыгодно. Одной из стандартов провокации является игра на ревность. Другая провокация – сексуальная. Женщина с помощью обнажения участков тела, поведения, макияжа демонстрирует свою сексуальную доступность, чтобы спровоцировать мужчину на активные сексуальные действия. В разбалансированном социуме без явных традиций, правда, границы приемлемости активных сексуальных действий не определены. Может оказаться, мужчина считает, что с ним хотят заняться сексом, а женщина считает, что он должен купить ей кольцо с бриллиантом. Поэтому возникает множество недоразумений, расплачивается за которые, разумеется, мужчина. Излюбленным приемом некоторых дам является следующий. Достаточно быстро сблизиться с мужчиной, 1-2 раза заняться с ним достаточно качественным сексом, а затем, не избегая общения с мужчиной, предоставлять сексуальные услуги, ставя их количество и качество в прямую зависимость от доплаты. Метод 8. Женские приемы психологического боя. Прием 1. Прием – удар по больному месту. Женщина знает психологические болевые точки мужчины. Она их целенаправленно выявляет, изучает, а иногда и создает. Например, она знает, что вы очень переживаете, что неудачно купили автомобиль. Вам подсунули машину, которая числится в угоне. Будьте уверены, что в своей ближайшей ссоре прозвучит адресованная вам фраза. «Да ты вообще молчи, не мог даже машину нормальную купить». Прием второй. Нам нужно поговорить. Суть приема заключается в том, что время для разговора выбирается женщиной по единственному критерию. Это будет время, самое неудобное для мужчин. Например, когда он пришел с работы уставший, и у него нет сил спорить с женщиной. Можно начать с ним разговор о том, куда поехать в отпуск. Он хочет растянуться на диване, посмотреть футбол и умирает от голода. И ему будет непросто отстаивать свою точку зрения, подбирать аргументы. Ей нужно провести технологическую операцию психологического ломания мужчины через колено. Она подготовилась, выспалась, проработала список претензий и упреков, настроилась, выбрала момент, когда мужчина максимально уязвим, и начала свою рутинную работу по психологической обработке жертвы. Точно так же в рукопашном бою профессиональный боец старается выбрать время и место поединка максимально неудобно для противника. Поставить так, чтобы солнце светило ему в глаза, и провести ряд боевых приемов. Технология – женщина, профессиональный боец. Прием третий. Загрузка проблемами. Человеческий мозг способен одновременно обрабатывать конечное количество информации. Человек способен одновременно решать конечное число проблем. Для женщины важно, чтобы мужчина решал именно те проблемы, которые выгодны ей. Поэтому она с максимальной интенсивностью загружает мозг мужчины информацией о наличии у нее проблем и важности их решения. Женщина старается загружать мысли и эмоции мужчины с собой, чтобы полностью контролировать его. Чтобы думать ни о чем другом, кроме нее и ее проблем, у него не хватало мыслительных ресурсов. Прием четвертый. Разговор на повышенных тонах. Интонация – мощнейшее средство управления. Вы никогда не задумывались, почему тон женского голоса в среднем выше, чем мужского? Это легко объяснимо. Люди, когда разговаривают, не только сообщают друг другу информацию, но и сигнализируют тоном о степени важности этой информации. Если информация недостоверна, то тон неуверенный. А обычная – тон тоже обычный. Информация повышенной важности, например, о приближающейся опасности, тон повышается. И, наконец, высшая ступенька приоритетности – властные интонации. Специфическая интонационная окраска речи вожака, человека, привыкшего повелевать. Женщины имеют более высокий тембр голоса, чтобы сообщать подсознанию мужчин высокую степень приоритетности их информации. А если задача мало того, что исходит от женщины, но еще и является, по ее мнению, приоритетной, женщина еще повышает тембр голоса до визга. Иногда практически до ультразвука, когда подает сигнал об опасности, угрожающей ей или ее потомству. Например, для аргументации своего мнения женщине достаточно сказать на повышенных тонах. А как же еще? И мужчина соглашается. Хотя сам бы в этом случае вынужден был привести целое логическое обоснование. Например, чтобы показать мужчине, что он не прав, женщине достаточно с истеричными интонациями воскликнуть: «Да как ты можешь?» Варианты: «Да разве так можно? Да как у тебя язык поворачивается?» и тому подобное. И мужчина, не требуя более внятных аргументов, тут же стыдливо ретируется. Прием следующий. «Я маленькая беззащитная самочка в опасности и траблах, защити меня, о могучий самец». Этот прием очень широко применяется женщинами для управления посторонними мужчинами. Например, когда женщине нужна бесплатная помощь с ее компьютером или автомобилем, то она напускает на себя беспомощный вид и просит о помощи какого-нибудь мужчину. При этом она смотрит на него восхищенным взглядом и хлопает ресницами. Применяя этот прием вместе с постоянными жалобами, женщины успешно создают иллюзию, что женщинам живется хуже, чем мужчинам. Однако, на самом деле, все дело в том, что женщины жалуются, а мужчины нет. Многие женщины умудряются превратить этот прием в способ паразитического существования за счет наивных мужчин. Прием хорошо описан в известной русской народной сказке «Волк и лиса». Помните, как сытая лиса ехала на раненом голодном волке и глумилась? Битый небитого везет. Прием шестой. Сбить с толку. Женщине выгодно скрыть от мужчины мотивацию своих поступков и продавить свое решение. Поэтому она старается сбить с толку мужчину, обезоружить его, нейтрализовать его аргументы. Например, одна моя подружка в самом неожиданном месте разговора вдруг говорила: «Не ори на меня». Пока я соображал, что к чему, ведь я говорил обычным тоном, и оправдываться, что я орал, было глупо, я терял цепочку разговора. А она легко перехватывала инициативу. Более жестким вариантом приема является давление на уверенность мужчины в его адекватности. Сомневающийся в собственной адекватности мужчина не способен отстаивать свою точку зрения. Прием 7. Слезы. Универсальным и очень эффективным оружием, помогающим женщине лгать, а заодно и воспитывать комплекс вины, играть в беззащитность, выставлять высший приоритет своим словам, сбивать мужчину с толку и так далее, являются слезы. Чуть только мужчина начинает разоблачать женщину во лжи или притворстве, она тут же обливается слезами, произнося клятвы, и мужчина или верит, или смягчается. А часто начинает верить, что он сам виноват, довел бедную женщину до слез. Женщине выдавить из себя слезу и вызвать рыдание так же просто, как мужчине откашляться. Прием 8. Хватит капризничать. Унизительная насмешка. Если мужчина отстаивает свои интересы, а женщине это невыгодно, то женщина говорит что-нибудь вроде: «Ну, раскапризничался». Женщина таким способом демонстрирует сомнение в нем, как в сильном самце, достойном спаривания. Может демонстрировать оскорбительную жалость, показывая ему, что он жалок. То есть она позиционирует поведение мужчины как детское или ущербное, недостойное настоящего мужчины. Если мужчина психологически слаб, то он прекращает отстаивать свои интересы после такого воздействия. Прием 9. Мужчина плохой. Женщина обычно выдает огромное количество негативной информации о своем или чужом мужчине. Цель таких действий комплексная. Во-первых, заручиться психологической поддержкой окружающих заранее на случай конфликта с мужчиной. Во-вторых, заявить, что она, женщина, хорошая и права. В-третьих, подавать сигнал «самка в проблемах, спасите», тогда есть вероятность, что какой-нибудь мужчина среагирует и начнет спасать. В этом случае появится дополнительный источник дохода и услуг. В-четвертых, мужчина отсекается от общих знакомых. Знакомые предпочитают решать вопросы с хорошей женщиной, а не с плохим мужчиной. Таким образом, женщина монополизирует коммуникации с другими людьми в своих руках. Прием 10. Вовлечение посторонних в обсуждение. Прием применяется в комбинации с предыдущим приемом. Женщина, если ей нужно одержать психологическую победу над мужчиной, привлекает на свою сторону женщин, либо уже обработанных мужчин. Она говорит: «Но вы посмотрите на него». И далее выдает нелестные характеристики в адрес мужчины и выгодные ей интерпретации и оценки его поведения. Вовлеченные в спор посторонние люди оказывают на мужчину дополнительное психологическое воздействие. Женщины, движимые корпоративной женской солидарностью, мужчины, движимые самцовым инстинктом защиты самки. Прием 11. Где ты был? Что делал, чем занимался, тому подобное. С появлением сотовой связи появился новый вариант. Ты где? Вопрос женщине нужен для того, чтобы заставить мужчину отчитываться. Прием позиционирует ее как начальника, а мужчину как подчиненного. А также, чтобы отыскать в его ответе пункты, за которые можно зацепиться. Чтобы следующим шагом заставить его оправдываться, женщина в режиме доминирования задает вопрос и не запоминает ответа. Чтобы следующим шагом заставить его оправдываться. Так как жизнь мужчины как таковая ей уже не интересна. Он уже подчинен. Управление им рутина. И она просто отрабатывает технологию психологической обработки. Ответ мужчины – не информация, достойное запоминание, а повод за него зацепиться. Женщина в режиме заманухи напротив внимательно слушает и запоминает ответы. Ей нужны разведданные для проведения подстройки психики, чтобы втереться в доверие к мужчине. Ну и провоцирует она мягче. Все эти приемы, постоянно применяемые многими женщинами, в совокупности создают общий нездоровый эмоциональный информационный фон в социуме. Для борьбы с этим в сбалансированных социумах вводится культ уважения к мужчине, а также мужчина имеет возможность противопоставить психологическому прессингу физическую силу. В случае, когда женщин слишком много и этому фону не противодействует культурно-религиозная традиция, психологический прессинг, оказываемый на мужчин, настолько интенсивен, что превращается в постоянную психологическую травлю, что мы и видим сегодня вокруг. Достаточно попасть в женскую компанию, чтобы наслушаться рассказов, какие мужчины плохие. Это будет основной темой. Достаточно включить телевизор, чтобы окунуться в атмосферу истеричного шельмования образа мужчины. О мужчинах везде слышится негатив, негатив и только негатив. Таков механизм информационно-психологической поддержки матриархата. 9. Методика. Сексуальный террор как средство управления мужчиной. Закон природы: у сапиенсов самка единолично контролирует процесс спаривания со среднеранговыми самцами. Это значит, что в обществе, где мужчина спущен с пьедестала вожака семейной иерархии, женщины используют секс как средство поощрения факта кормежки, то есть как средство управления мужчиной. Время, сразу после того, как мужчина подарил подарок или сводил в ресторан, подходит для секса. Время, когда мужчина не оказывает услуг и не делает подарков, не подходит для секса. У цирковых дрессировщиков этот прием называется закреплением и поощрением поведенческого женского элемента. По подсчетам специалистов, средняя американка отказывает своему партнеру 127 раз в году, то есть практически через день. Аналогичные данные по Голландии. Из этих отказов женщины 67 раз отмазываются головной болью, 28 раз усталостью и еще 32 попытки сближения пресекаются фразами «в другой раз», «я уже сплю» и так далее. 90% женщин признаются, что самый действенный способ отомстить партнеру – приостановка доступа к телу. Попросту дамы используют секс как инструмент дрессировки мужчин. Так как отказ в сексе очень унизительный для мужчины, то многие мужчины начинают бояться вообще проявлять инициативу в этом направлении. Тем более, платный секс все равно не приносит эмоционального удовлетворения. Так во многих семейных парах секс становится редким явлением. Если секс женщине не нужен, то после падения на него спроса со стороны мужчины она может перейти к другой форме сексуального террора – обвинением мужчины в сексуальном невнимании. Она заставляет мужчину заниматься с ней сексом, чем окончательно сбивает с толку его половой инстинкт. Секс с доминирующей агрессивной самкой в инстинктивной прошивке человеческого самца не предусмотрен вовсе, так как он инстинктивно реагирует на нее как на старую и неадекватную. Методика 10. Эмоциональное накручивание. Истерика. Женщина управляет мужчиной, управляя его состоянием, говорят женщины. Женщина легко воздействует на подсознание мужчины, на его инстинкты. Она управляет эмоциональным состоянием мужчины, тем самым поощряя либо блокируя его действия. Легче всего ей удается воздействовать на его иерархический инстинкт. Например, если ей нужно отправить мужчину за добычей, она уязвляет его гордость. Женщина ставит в пример других, более добычливых мужчин, сдабривая свои отзывы о них, интонации восхищения, а о нем самом говорит с тоном снисходительной жалости. Тем самым она показывает его инстинкту, что его ранг по ее оценке ниже, чем у потенциальных соперников. Так она эмоционально накручивает мужчину. Мужчина входит в стрессовое состояние и вынужден бежать за добычей, чтобы не лишиться уважения и секса. Если женщине нужно усилить воздействие, то она проводит накрутку на очень высоком эмоциональном уровне. Это называется истерикой. Например, женщине нужно отсечь своего мужчину от его холостого друга. Если она попытается запретить ему видеться с другом, то встретит противодействие со стороны мужчины. Поэтому, зная болевые точки своего мужчины, она, воздействуя на них, добивается желаемого. Если она знает, что ее мужчина завистлив, то она эмоционально расскажет об успехах и достижениях его друга. Если же мужчина ревнив, то она возмущенно сообщит мужчине, что его друг оказывал ей знаки внимания. Это вызовет эмоциональную негативную реакцию мужчины, направленную против его друга. И они непременно поссорятся или просто перестанут общаться. Но чаще всего и самые интенсивные истерики женщины устраивают на тему мужского невнимания к ним. Цель истерик – формирование комплекса вины и принуждение раскошелиться, доказывая проявление внимания. Методика 11. Манипуляция страхом потерять. Шантаж разводом. Женский стандарт отношений следующий. Мужчина всегда должен немного сомневаться в своей женщине, а женщина должна быть уверена в своем мужчине. Очень удобная позиция для женщины, кругом выигрышная. Женщина уверена, что мужчина не сойдет с крючка и может водить его на крючке как угодно, манипулируя привязанностью и страхом потерять ее. Вариантов поведения масса. Женщина может собирать свои вещи, убегать из дома, уходить жить к маме, убегать с вечеринки в неизвестном направлении, якобы обидевшись, принимать ухаживание других мужчин, играя на ревность и тому подобное. Крутить как вздумается и доить, доить, доить. Если женщина не уверена в том, что мужчина ей дорожит, она не сможет так им манипулировать. Есть опасность его потерять. Если же мужчина уверен, что он ей дорог, то у нее нет рычага манипуляции. Страха мужчины ее потерять. Нечем пригрозить мужчине. Поэтому женщина старается, и чаще всего успешно, создать вышеописанную ситуацию. Отсечь соперниц, замкнуть внимание мужчины на себе и при этом возбуждать его ревность. Демонстрировать свою независимость и решимость уйти. И мужчина мечется в сомнениях и в душевных муках, осыпая женщину подарками, услугами и прочими знаками внимания. Оплачивая ее общество и секс, если таково имеется. При матриархальном законодательстве развод с женой означает для мужчины потерю детей, имущества, инвестиций и будущих доходов. Поэтому женщины активно шантажируют своих мужей, также и разводом, добиваясь от них послушания. Методика 12. Технология семейной ссоры. Как-то раз я услышал от одной женщины фразу: «Семейные ссоры – это нормально. Нормальная семья без них не бывает». Тогда я подумал: стоп, почему, собственно, женщина считает, что когда ссорятся два близких человека, это нормально? И стал рассуждать логически. Что такое конфликт и когда он происходит? Конфликт – это когда одна сторона пытается заставить другую сделать нечто такое, которое другая сторона делать не хочет. Столкновение интересов. Например, грабитель заставляет жертву отдать ему жертвенные деньги. Или дембель заставляет духа постирать ему носки. Или жена заставляет мужа потратить деньги, отложенные на автозапчасти, на покупку сережек. Цель конфликта – подчинить себе противника и заставить сделать вышеозначенное нечто. Заставить можно по-разному. Есть метод обмана и манипуляций, есть метод психологического давления и шантажа, есть метод грубой силы. Рассмотрим столкновение интересов мужчины и женщин. Природные преимущества женщины – большая психологическая устойчивость, адекватность отражения противника, управляемость противника. Природные преимущества мужчины – более мощный мозг и мышечный аппарат. Обычно женщина без труда продавливает свои решения, так как мужчина находится в явном или неявном подчинении, а в руках женщины – избыточный набор инструментов управления. Природные же преимущества мужчины надежно заблокированы. Мозг неадекватностью восприятия, а грубая физическая сила культурным табу. Поднять руку на женщину – последнее дело и тому подобное. Так что интенсивность воздействия женщин на мужчину, то есть сила ссоры, практически не ограничена. Мужчина безоружен, а женщине обеспечена безнаказанность. В такой ситуации ссора, конфликт как инструмент подчинения и продавливания решений используется женщиной постоянно, так как победитель определен заранее. Это плановое мероприятие. То есть, с точки зрения женщины, ссора – это нормально. Более того, в представлении многих женщин именно постоянные провокации и ссоры и составляют смысл, суть семейной жизни. В конфликтной ситуации между мужчиной и женщиной цель женщины – психологическая победа любой ценой. Мужчина же, не понимающий, что конфликт инициирован женщиной с этой целью намеренно, пытается выяснить причину конфликта и устранить, поэтому проигрывает. В начале конфликта женщина старается поставить мужчину в неловкую ситуацию – позицию виноватого, заставить оправдываться. Основная ошибка мужчины заключается в том, что он вообще пытается как-то объяснить свои действия. Любые объяснения будут представлены как оправдание, то есть как свидетельство виновности. Для того, чтобы гасить конфликты, достаточно владеть простейшими контрманипуляциями. Никогда ничего не объяснять и ни в чем не оправдываться. Обижаться первым и сильно в самом начале конфликта, придравшись к неуважительному тону и вздорному обвинению женщин. Третье. В крайнем случае, если женщина применяет какой-то крупный калибр, как суицидальные угрозы, можно, не причиняя ей повреждений, связать и вызвать бригаду психиатров. Вы выиграете в любом случае. Если это чистое представление, то оно больше никогда не повторится. Женщине не захочется второй раз попадать в лечебницу. Метод 13. Технология дрессировки. Женщина обычно дрессирует мужчину по следующей стандартной схеме. Создается на пустом месте проблема, которую мужчина может решить. Затем либо проводится прием «беззащитная самочка в опасности», либо мужчина иным способом эмоционально накручивается на решение проблемы и решает ее. После этого женщина поощряет мужчину сексом или похвалой, закрепляет поведенческий элемент, показывая, что он соответствует поведению настоящего мужчины. После проведения этого цикла несколько раз у мужчины вырабатывается условный рефлекс бездумного решения женских проблем и выполнения желаний, в полном соответствии с учением академика Павлова. Методика 14. Захват и мечение территории и ресурсов. Интереснейшим предметом для рассмотрения в данной главе представляется территориальный и гнездовой инстинкт человеческой самки. Женщина, попав в дом к мужчине, старается пометить территорию. Забыть в ванной, спальне или автомобиле мужчины трусики, заколку, помаду, оставить где-нибудь волосы, брызнуть духами, чтобы оставался запах и тому подобное. Тем самым она сигнализирует другим женщинам, что она претендует на эту территорию. Женщина также может пометить и самого мужчину, мазнув помадой его одежду, оставив на его шее засос или характер поцарапать спину во время секса. Это может спровоцировать конфликт мужчины с соперницей, если таковая существует, что облегчит захват мужчины и его ресурсов. Поселившись у мужчины, женщина тут же начинает наводить порядок, переставлять мебель, прикладывать вещи и тому подобное, то есть изменять местоположение вещей мужчины. Точно так же древняя самка, попав в пещеру к самцу, первым делом перепрятывала добычу, то есть захватывала контроль над ней. Поэтому основа поведения женщины в жилище – перепрятать все необходимое под предлогом наведения порядка и приготовление пищи. И создать психологический барьер – не мужское это дело. В итоге мужчине для того, чтобы поесть или надеть свежие носки, придется обратиться к женщине с просьбой. Женщина занимает место посредника между мужчиной и его ресурсами, хозяйки его ресурсов. В наши дни, когда пища потеряла первобытную ценность, женщины сосредоточили свое внимание на деньгах мужчин, как на добыче и основном ресурсе. Но рефлекторное перемещение предметов обихода осталось. Основа жизни в животном мире – контроль над едой. Поэтому женщина инстинктивно занимает место на кухне, монополизируя самое сытное, теплое и безопасное место. Любой мужчина, служивший в армии, знает, что должность повара или кладовщика продовольственного склада привилегированные. И достаются они только самым ловким пронырам. Однако женщины умудряются не только захватить самое привилегированное место, но и обвинить в этом мужчин. Методика 15. Технология осуществления власти типа серый кардинал. Общее правило. Женщина, для которой отношения с мужчиной являются ее природной профессией, всегда стремится занять самую выгодную для нее позицию. Это ее врожденный профессиональный навык. Одним из женских постулатов двойного стандарта является: мужчина должен любить женщину, а женщина может позволять себя любить. Позиция принимающего любовь очень выгодная. Во-первых, любящий идеализирует нелюбящего. Нелюбящий же, напротив, сохраняет адекватность восприятия. Преимущество такое же, как у зрячего перед слепым. Таким образом, любящий становится зависимым от нелюбящего, оказывается в его власти. И, разумеется, женщинам выгодно, чтобы любящими были именно мужчины. Так им легче управлять и отнимать у них ресурсы. При сексуальной охоте женщина также занимает самую выгодную позицию – псевдодичи, которая охотится на охотника. Выгода в том, что контролирует ситуацию, охотится и получает результат псевдодичь, а силы и ресурсы тратит наивный охотник, мужчина, думая, что охотится он. При жизни с мужчиной женщина занимает позицию престижного предмета, которым обладают, то есть берегут, заботятся. Учитывая и то, что этот странный предмет может позволить обладать собой, а может и не позволить, читая заставить заслуживать право обладания собой, то выгоднее позицию просто невозможно себе представить. Может показаться при поверхностном взгляде, что женщина больше товар, а мужчина больше покупатель. Она продается, мужчина же добивается, доплачивает, переплачивает. Но почему-то в конце концов мужчина оказывается предметом потребления, а женщина потребителем и потребляет мужчину с особым цинизмом, сколько влезет. Женщина – виртуозный мошенник. Она всегда занимает самую выгодную позицию на каждой стадии, на каждой грани взаимоотношений. Точно так же и при принятии решений ей удается занять самую выгодную позицию. Она принимает решения, осуществляет их и отвечает за последствия мужчины. А как же еще? Он же мужчина. Технология принятия решений в паре простая. Первое – женщина принимает решение. Второе – выстраивая логические и эмоциональные барьерчики, накручивая и манипулируя мужчиной, она проводит мужчину по лабиринту женской логики к этому решению. Третье. Он принимает и озвучивает решение. Теперь это якобы его решение. Четвертое. Раз это его решение, то он и осуществляет его, и отвечает за последствия. Пятое. Если решение оказывается правильным, то женщина спокойна. Она его приняла и воспользовалась плодами. Если неправильным, мужчина виноват во всем. Таким образом, женщина всегда якобы пассивна, слаба и избегает ответственности. Чужими руками жар загребает, как говорят в народе. Женщина – это серый кардинал. Она старается захватить реальную власть, а мужчине навязать формальную. Реально решение принимать самой, а реализацию и ответственность прикладывать на мужчину. Поэтому, кстати, женщин так мало на должностях с персональной ответственностью за принятие решений. Неуютно они там себя чувствуют. Ох, как неуютно. Методика 16. Что такое умная женщина? Умная женщина просто не станет применять большую часть из этих приемов, так как она понимает, что порабощенный мужчина лишен инициативности и неэффективен. А если что и применит, то в очень мягкой форме. Она наоборот будет выращивать мужчине крылья, чтобы он мог подняться как можно выше и, разумеется, поднять ее. Так выгоднее обоим. Что такое вырастить мужчине крылья? Покажем это на простых примерах. Мужчина на даче залил фундамент дома и сел отдохнуть после трудов. Женщина в режиме доминирования подойдет и скажет: «А почему тут криво?», заставляя его оправдываться. В этом случае мужчина получит заряд негатива, будет оправдываться, чувствовать досаду и в следующий раз постарается вместо работы на даче пойти в бар с друзьями. Дача останется недостроенной, а мужчина сопьется. Женщина же, которая хочет сделать своего мужчину эффективным, скажет: «Как здорово! Дай мне немного цемента, чтобы я замазал неровности на поверхности, а потом я нарисую на ней красивую орнамент и цветы». Во втором случае он будет радоваться, гордиться своей работой и своей женщиной и получит сильную мотивацию к работе. Это сделает его эффективным. В такой семье будет и дача, и машина, и новая квартира, и совместный отпуск на Средиземном море, и много денег и счастья. Самый эффективный тип семьи в современном мире. Полупартнерская, полутрадиционная. Принцип предельно прост. Чем больше активности на благо семьи, тем семья крепче и благополучнее. Соответственно, чем больше сил и времени тратится вне семьи на собственные развлечения, тем семья слабее. Если час времени потрачен женщиной на походы по модным магазинам, просмотр мыльной оперы или бессмысленную для бюджета семьи малооплачиваемую работу, значит, этот самый час не потрачен на семью и детей, украден у них. Поэтому работой, общественной деятельностью, бизнесом адекватных женщин является семья. Ориентируйтесь в вашей жизни на адекватных женщин. Или заставляйте не полностью адекватных женщин становиться адекватнее. Если же вы узнали в описанных ситуациях свою жизнь, смущенно молчите и переживаете, вам все это очень не нравится, то читайте дальше. Во-первых, не стоит расстраиваться. Нужно просто быть честными с самими собой. Для начала нужно определиться, чего вы хотите на самом деле. Ситуация под вашим контролем в любом случае. Если подумав, вы скажете самому себе: «В общем, меня все устраивает, моя женщина разумнее меня, я ей благодарен за то, что она мной правильно управляет, без нее я бы спился или наделал других глупостей, так как я слаб духом», то так тому и быть. ваша пара удачная. Если вы явно не желаете продолжать отношения в том же духе, вас бесит, что вами манипулируют, то либо вам придется расстаться со своей женщиной, либо перестроить с ней отношения. И я не знаю, что лучше, и не знаю, что легче. Это решать вам. Но я знаю, что сил и терпения вам понадобится много. Могу снабдить только самым необходимым для этой битвы. Первое. Камуфляж. Никогда, ни при каких обстоятельствах не обсуждайте прочитанное в этой книге со знакомыми женщинами. Вы получите обвинение в женоненавистничестве, ярлык неудачника, достойного жалости, ущербного, страдающего сперматоксикозом, над вами посмеются и скажут, что бабы вам не дают и тому подобное. То есть, всячески будут давить на несоответствие вас образу настоящего мужчины. Загонять обратно в уготованное вам стойло и обслуги для женщины. Не каждый готов к такой массированной психологической атаке. Если охота, обсуждайте с незнакомыми, тренируйтесь на них. Второе. Прибор ночного видения. Универсальный прием против зашоренности собственных мозгов. Во всех спорных случаях представьте, что на месте женщины мужчина. Есть еще один простой способ. Вообще никак не учитывайте в своих выводах о мотивации женщины ее слова и интонации. Учитывайте только то, что она делает. Третье. Вооружение и техника боя. Не все так страшно для мужчин. Так как мужской мозг намного мощнее и универсальнее женского, то всеми приемами управления мужчина может оперировать гораздо эффективнее женщины. Более того, владение ими точно так же прошито в мозгу мужчины, как и в женском. Нужно только включить инстинкт вожака. Вожак отличается от среднерангового наличием навыков управления. Эта книга дает эти навыки мужчине через понимание. Думайте в первую очередь, что выгодно именно вам. Здоровый эгоизм – хорошая черта, чтобы вам не говорили обвиняющие вас женщины. Женщина слабее вожака, и она приспособленка. Она приспособится к новым условиям, вплоть до того, что влюбится в вас, если почует чутьем самки вас внутреннюю силу вожака. И помните очень важную вещь. Для вожака взаимодействие с самками – это игра, а не война на поражение. Поэтому играйте в эту игру легко, непринужденно, с юмором и не воспринимайте женские манипуляции сколько-нибудь всерьез. Только как повод для шутки или ответственной контрманипуляции. Жизненная позиция уверенного в себе и сильного мужчины исключает попытки самоутвердиться за счет кого бы то ни было. Самоутверждаться ему вообще не надо, если он в себе уверен. А за счет женщин тем более. Любых, своих ли, чужих ли, они априори слабее сильного мужчины. Будьте сильными и милостливыми вожаками.